Вот так звук истории.
Добрый вечер всем. 9:00. Пока еще программа «Вот так. Звуки истории». Сегодня последний раз. Вот в этот исторический период выходит 9:00. Потом программа, я еще 20 раз скажу, в течение этой недели будет особая самореклама. Программа будет выходить по субботам в 16:00. Так что мы с вами вылезаем на свет Божий. Но сегодня такая вполне ночная передача. Очень странная и очень показательная. И эпохи, и о человеке, которому могло бы совершенно спокойно, мне кажется, исполниться 55 лет 27 мая. Это Александр Башлачев. И мы поговорим с вами об этой эпохе, с вами. И так как мы в прямом эфире, жду и ваших каких-то и воспоминаний, и суждений об этом. Плюс 7-985-970-45-45. У нас в гостях Александр Лепницкий. Саш, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Лепницкий, музыкант и продюсер, и связанный непосредственно, кстати, с теми записями, которые мы будем слушать сегодня, частью их, даже технически связаны. Мы сейчас для того, чтобы войти и в атмосферу, давайте мы сейчас сразу послушаем с вами «Лихо».
Если б не терпели, по сей день бы пели, а сидели тихо, так разбудили лихо. Вьюга продувает белые палаты, головой кивает хуй из-под заплаты. Клевер до березы, полевое племя, север до морозы, золотое стремя, серебро и слезы в азиатской вазе, потом юродивые князи нашей всепогодной грязи. Босиком гуляли по алмазной жиле, многих постреляли, прочих сторожили. Траурные ленты, бархатные шторы, брань, аплодисменты, досталенные шпоры. Корчились от боли без огня и хлеба, вытоптали поле, засевая небо. Хоровод приказов, петли на осинах, а поверх алмазов сыпкая трясина. Позабыв, откуда скачем, кто куда, ставили на чудо, выпала беда, да-да-да. По врагу рыщет бедовая шайка, батька топорище, да мать моя нагайка. Ставили артелью, замело веселью, водки на неделю, да на год похмелья. Штопали на теле, к ребрам пришивали, ровно год потели, да ровно час жевали. Пососали лапу, поскребим лаптями, к свету по этапу, к счастью под плетями. Веселей вагоны, пляста перезвоны, кто-кто-кто услышит стоны, крадены иконы. Вдоль стены бетонные ветерки степные, мы тоски зеленой, племеши родные. Нищие гурманы, лживые сироты, да горе атаманы из сопливой раты. А мертвякам при парке, как живым медали, только и подарков то, что не отняли. А нашим или вашим липкие стаканы вслед крестами машут сонные курганы.
Александр Башлачев, и это таганский концерт, насколько я понимаю, Саша, да?
Да, Анатолий Васильев, тогда работавший у Любимова.
Тогда он сделал «Серсо» тогда.
Да, как раз, когда они готовили спектакль «Серсо», студия Васильева, они хотели напитаться всем интересным, что в Москве происходило. В частности, приходили к нам на каретные слушать репетиции звуков МУ. И вот организовывали концерт «Аквариума». И, в частности, конечно, пригласили Башлачева. Незадолго до этого у Александра умер совсем недавно родившийся ребенок, поэтому состояние здесь очень, его психическое очень странное, тем более, что аудитория непривычная, актеры сами как бы профессионалы, да, ему было нелегко петь, но я выбрал именно это, вот предложил тебе.
Да, именно. И я и захотел начать именно с «Лиха», потому что это такой набор клипов всей нашей жизни, просто такой жесткий монтаж, вот если бы это был кино, вот такой жесткий монтаж, вот по одной фразе, просто по одной фразе монтаж, и каждый раз без, я бы сказал, здесь нет ни одного выдоха, сплошной вдох, такой сплошной вдох, и картинки, и слово, и здесь он, ну вот, несмотря на все, на такую непривычную обстановку и на трагическое свои события, он здесь в невероятной форме. Он здесь и по голосу, и по всему. И это не всегда бывает в записях.
Да, ведь обычно на домашних концертах, а именно они в основном сохранились от творчества Александра, там и портвейн, и девушки в первых рядах, у ног артиста, совсем другая атмосфера.
Да. Вот здесь нам уже сразу первая автоматическая реакция Евгения из Пензы, который нам написал сразу, Сашбаш, тут же мгновенная реакция, это вот такая вот тут же идет. И здесь Люба из Ярославля тут же написала, Саша почти Бродский, да если бы жил, не ждала о нем сейчас. Вот мне кажется, что это второе за 50 лет такое мощно-поэтическое время, только в другой форме, очень мощно-поэтическое время, вот эти 80-е годы были. Мощное поэтическое по подходу. Не потому, что кто-то специально сочинял стихи, какие-то стихообразные стихи, а это был такой выплеск, мне кажется, и выплеск и слова, и звука был тогда. Вот если бы ты сказал об этом времени вот сейчас и об Александре Башлачеве, как, в общем-то, ну и многие были уникальными, но здесь и фигура такая странная, трагическая.
Ну, видишь, о нем очень трудно говорить в контексте только поэзии, потому что он был одним из нас, одним из рокеров, и он туда стремился, он стремился к нам.
Но это все поэзия,
да,
на самом
так
деле.
Вот, я тут, да. Ты понимаешь, мне трудно, я его всегда воспринимаю не на бумаге, как Бродского, да, не в книжке, а живым, с гитарой. И в такой энергии, это, кстати, таганский концерт, он еще очень такой отстраненный, он очень собрался, а так он отрывался на концертах, просто у него же, когда мы снимали фильм для «России-1» на студии Манского с Леней Парфеновым и с Артемом Троицким, я был автор сценария.
Это, кстати, люди, которые, можно сказать, вот и привели.
Да, открыли, они
да,
открыватели.
Открыли здесь, да, Башлачева.
Вот так... Когда я, как один из авторов фильма, брал интервью у лидера Митьков, писателя и художника Володи Шинкарева, так тот рассказал, он говорит, примерно так он рассказывает в фильме, он говорит, ну, какой-то щуплый парень, я его, говорит, его увидел в туалете, потом он начал петь, и вдруг я увидел, что гитара в крови. То есть он срывал пальцы в кровь, вот так вот он оторвался.
А у него всегда была 12-струнная вот такая жесткая гитара, нет?
Да нет, нет, он играл на разных гитарах. Причем он настолько был безбытным человеком, что я потом еще делал про него часовой фильм, уже такой свой собственный для «Еловой субмарины». Так там на концерте в МЭИ, это уже незадолго до его гибели, он пришел на концерт, у него ни гитары, ни медиатора, и он говорит в зал, ну, медиатор есть у кого-нибудь? Потому что там собрался полный зал на него, он уже был знаменит. Понимаешь, так что он не парился по поводу гитары.
Но мне как-то вот просто представилось, что такая вот, вот такой инструмент вот, непростой и такой вот какой-то... В общем-то, тоже весь себе...
Некомфортный, да?
Да, такой, спускающий. Вот, он, конечно, может быть переливчатым таким, но здесь была совершенно другая задача. Вот, кстати говоря, вот в 87-м году Бродский стал Нобелевским лауреатом, но ведь Бродский – это тоже не бумажка. А это голос. Так. Это голос, вот это то, что мы иногда принимаем за такое, за подвывание вот такое. Это же все время голос. Вообще не существует письменной поэзии, это все ерунда. Только та, которая представляет себе какой-нибудь рисунок вроде Аполлинера. А все ведь это голос. Вот почему вот до сих пор бы пели, конечно, вот как сейчас, почему я хотел сказать, вот не поют до сих пор. Вот это какой-то выплеск, и все вот был тогда.
Его не поют?
Нет, вообще вот так вот не поют сейчас. Уже. На разрыв печенки и всех остальных органов.
Да мне кажется, есть такие люди, которые поют. Вот, скажем, они собираются на день его рождения за такой концерт специальный, Сашин день. Обычно он проходит в Череповце, но в этом году он прошел в Москве, и там мы ждали с Германом Виноградовым с одной песней очереди 6 часов. 6 часов люди со всей нашей большой страны, приехавшие отовсюду, вот, идущие путем Башлачева, пели свои песни. Кто-то лучше, кто-то хуже, но есть
это
такие
да,
люди.
Но вот это, наверное, даже если много, даже если 6 часов ждешь, это все равно получается немножко такой вот... Ну, клуб не клуб, а вот получается какое-то вот направление. А тогда это был один из стержней эпохи. Да. Это был один из стержней эпохи, на котором эпоха и держалась, и вышла. Вот на такую вещь. Но это постоянно вот... Мы это ощущали, что вот те, кто играл, это одно, те, кто пел, те, кто писал. А те, кто слушал и в этом жил, вот из разных мест раздававшимся, это действительно один из стержней вот тех 80-х годов, которые совершенно безнадежно начались, а потом как-то начали поворачиваться.
Безусловно, и его поэтому сразу... признали одним из этих стержней, можно сказать, его современники, и даже те люди, на которых он смотрел снизу вверх в первые дни, там, я имею в виду и Гребенщиков, там, и Майк, и Мамонов, да. Они были просто старше, большая часть его были старше, вот, скажем, Петя его намного старше, вот, и сразу с первого же звука он был признан одним из главных.
Вот это интересно. Вот здесь пишет у нас Алексей Башлачев, великий поэт, уникальный. Первый раз услышал его «Время колокольчиков» на эхе, спасибо, лет 12 назад. Ну, и сейчас услышите на эхо, прямо сейчас услышите и «Время колокольчиков».
Долго шли, зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями, если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем время на меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые и расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде. Нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные. Большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шапки в снег и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество. Я люблю. Время колокольчика.
Да, вот время колокольчиков, и вот здесь весь биг-бит, все. Почему вот так приходили, и Башлачев пришел именно вот в рок?
Ну, он, как человек исключительного таланта, сразу понял, где ему место, потому что тогда русский рок имел тот короткий период расцвета, куда пришли такие люди, как, опять-таки, Гребенщиков, Науменко, Цой, да, и Кормильцев, и Мамонов. То есть он попал к своим. Вот эта обойма самых интересных. Ну, он дружил и с Кинчевым. В общем, все эти люди были действительно в тот момент, как обойма в револьвере.
Это вот этот пульс был. Это вот этот пульс, вот это, скажем так, это чистота. Эта чистота, именно биение, она была именно та.
Шевчука, конечно, забыл.
Ну
я,
да.
Я помню первый концерт Башлачева в Питере, где у них было по отделению с Шевчуком. И, конечно, вот так, с гитарой, один на один с гитарой, Башлачев сметал всех. С ним никто не мог сравниться. Там, да, когда группа играет, ему было нелегко, например, там, против там. Не то, что против, но когда в одном концерте, этот вот фестиваль Ленинградского рок-клуба, 87-й год, где Башлачев все-таки вышел на сцену один, а там так кругом люди с электричеством, с барабанами, ему было нелегко. А вот один на один с гитарой он был вне какой-либо конкуренции.
Но там просто все говорят, все говорит. Это совершенно другая гитара. Это гитара, не гитара. Гитара, которая все говорит. Гитара, которая все вот это биение подчеркивает. Вот как раз это и задает это биение. И поверхностно может показаться, что там один и тот же ритм у Башлачева.
Да, я тебе на эту тему лучше скажу. Дело в том, что когда он переехал уже в Питер, в первую очередь Курёхин, но и несколько других, в общем, сильных людей этого времени, этого города, думали как бы создать ему группу, помочь. А это было совершенно невозможно. И лишний раз я в этом убедился, когда Калинов мост вот 24 мая спел целый сет песен Башлачева. Попытались это сделать с группой. Ну, это просто провал.
А что, там было лишнего много? Что там было?
Нет, там вот ушло, вот ушла вот его полифония, его вот этого ритма, вот эти вспышки, о которых ты говорил. Все это исчезло, все стало такое плоское. Это было просто...
Несмотря на то, что прибавились инструменты,
да,
и все.
Конечно.
Это вот как странно, вот вдруг сделало все плоским. Вот сделал вдруг все плоским. Вот расцвечивание, я ничего не хочу сказать против, вот ребята хотели сделать, повернуть, но вот расцвечивание и вот какое-то добавление оказались гирляндами, архитектурными излишествами
просто
и прочим.
Разрушительными для этих песен они оказались.
Потому что они на едином вот такой, это даже не как тоннель даже, у меня вот какое-то такое вот стремление, как вот вываливает, вот я видел такую картину однажды в Эстонии, видел, как шквал. Прошел шквал и просто повалил такую вот полосу сосен. Повалил. Вот так вот он прошел, вот, буквально вот раздвигая.
Правильное сравнение.
Вот раздвигая, да. Вот что-то. И поэтому и на одном. Почему мне так вот все это, даже не то, что кому принадлежало, и какой фирмы великой была гитара, а то, что вот именно вот эта такая двойная, вот странная гитара здесь еще с такими подстроенными вот странными обертонами, которые вдруг у нее появляются на едином вот ритме. Вот, такие как Башлачев становятся иконами, иконами и символами эпохи, но не менее актуальны в наше время. Нет, просто, конечно, они все из этой эпохи. Все из этой эпохи. И они создатели эпохи. Одни из создателей эпохи. И создатели звучания эпохи. Вот как вот биение, сердцебиение эпохи. Вот они все ребята, и когда мы с вами слушали, вот под какие-то юбилейные годы вот делали передачи, слушали тех или иных людей из тогдашнего рока, слушали их первые выступления, не первые, последние выступления. Так. Ну, ладно, сразу вот нам чуть что никого нет. Почему надо за чей-то счет, и чтобы кровь на пальцах? Ну, знаете, почему, Дигер, я хочу сказать вот что. Вот сейчас говорит, места надо знать, мне говорят. Вот Саша тоже Липницкий говорит, что вот 6 часов ждать, пока вот все. Но здесь это такое бытование, я бы сказал, эстетическое все-таки бытование сейчас. Это то, что было сделано, вот, собственно, вот, нафаршированным своим телом и духом, вот, а вот здесь мне не хватает этого, не хватает вот этого вот порыва. Это всегда эстетический прорыв, всегда, когда эпоху показывает.
Ну, ты сам сказал, что это два явления за 50 лет. Где же ты возьмешь-то вот так вот?
Не возьмешь.
Да, на каждый день таких mm-hmm. людей, да.
Вот Виктор считает, что Башлачев, безусловно, вышел из Высоцкого. Подорожал чисто внешне, потом перенял неистовость и нерв на пределе. Маска, что называется, приросла. Мне так не кажется. Вот, Саша,
нет,
как свидетель и как человек, который тогда все видел и все знает. Вот.
Да, я все-таки наблюдал Высоцкого, поющего в гостях у моей мамы на расстоянии там, полутора метров, так что я могу сравнивать.
Мне кажется, это очень поверхностно.
Вот, это очень поверхностно. У него есть чудесный, кстати, у Башлачева триптих памяти Высоцкого, где он многое говорит о своих связях. Нет, он его преемник, угу. В хорошем смысле преемник, выросший совсем в другом месте. Надо сказать, что когда ты часто бываешь в его родном городе, ты начинаешь чувствовать, насколько он вологодский. Он, ну, не то, что он вологодский, новгородский, русский север. Вот это голос русского севера. Ведь этот Череповец, это такой пограничный, их все время, то он был новгородской волостью, там, потом отдали Вологде, но это русский север, и вот Башлачев это первый такой. Ну, правда, там местные говорили, да, вот у Рубцова есть что-то такое. Вот.
Но все равно это свое и настоящее, потому что и здесь нет... того, что в свое время с поэтами, приехавшими в свое время в Петербург, в Москву, приехавшими из глубины, что сделал эстетствующий деревенский Клюев, сделал, когда он, в общем-то, и так эстетизировал и погубил и Есенина, и многих других, тогда получалось. А здесь... абсолютно получается, абсолютно ведь городские ребята все.
Да.
Абсолютно
Череповец
городские.
Череповец это...
Абсолютно городские, абсолютно вот. Современные. И здесь, когда вдруг какие-то идут такие странные смычки, это не юродство, не кривление, а это, вот это сама плоть у него. Сама плоть слова, он так вот дышит. Я не знаю, я говорю, как здесь, ты знал все это и видел.
Нет, это не просто городские, а Башлачев работал, по словам его возлюбленной, в газете, как она выразилась, с поэтическим названием «Коммунист».
Да-да-да-да-да-да. И это такой вот просто, ну, я бы сказал, это вызов собственный. Вызов собственный. Сейчас, друзья мои, прервемся, а потом сразу еще мы послушаем, а то мы даже не успеем послушать, тут заговоримся, и с вами будем читать ваши смски, зачитаемся. Перерыв.
Вот так. Звуки истории.
«Эхо Москвы» 25 лет. Чего только не было в нашем эфире. Мстислава Ростроповича заманивали ночью в редакцию сразу после путча. Александр Рудской кричал на Валерия Зорькина. Министр Милибанд находил родственников по телефону. А Билл Клинтон дрался с Венедиктовым ногами под столом. Это и многое другое в программе «Отголоски» по пятницам в конце утреннего разворота с повтором в воскресенье вечером и в понедельник рано утром. Полная версия исторических эфиров на сайте. «Отголоски» – юбилейная программа «Эхо Москвы».
Каждый понедельник после 11 утра в эфире «Эхо Москвы» специальный выпуск программы «Особое мнение» из Санкт-Петербурга. На ваши вопросы отвечает журналист Александр Невзоров, ведущая Ольга Бычкова. Не пропустите «Особое мнение» с Александром Невзоровым в понедельник после 11 утра.
В понедельник после 8 вечера в эфире «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и Леся Рябцева сбивают фокус председателю РПР «Парнас» Михаилу Касьянову. Сбитый фокус в понедельник после 8 вечера.
Если битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Ваш лоцман в море информации «Эхо Москвы».
Вот так. Звук истории.
Мы сегодня говорим об Александре Башлачеве и слушаем Александра Башлачева и эпоху. Вместе с Александром Лепницким, музыкантом и продюсером. И в самую последнюю песню, которую вы услышите сегодня, «От винта, все от винта», вы услышите, она была, вот этот вариант был записан как раз на Никольной горе и был записан...
В студии там, МУ.
В студии МУ был записан. Вот давайте сейчас мы через минуту-другую мы послушаем грибоедовский вальс, чтобы немножко у нас снизить накал. Но я хочу прочитать, снизить накал вот в каком смысле, что бывает и другой Башлачев. Что здесь пишут, ну да, какой-то два аккорда, а вообще-то можно и один. Здесь не важно, сколько аккордов и какие это аккорды. Это совершенно не важно. Здесь можно было бы на гугле паровозные трубы бы сделать, если бы захотелось. Потому что это такое было. Да, я согласен с вами, что вот кто пишет здесь, что и сейчас могут это делать. Это очень хорошо, что могут. Всегда есть такие люди, которые могут с собой делать. И я очень надеюсь, что сейчас есть люди... Сэр, знаешь, что меня больше всего удручает? И удручает в искусстве сейчас. Те, кто пишет, снимает и так далее. Вот отними, ну ничего, скажут. Вот это скажут, ну ничего, как-нибудь по-другому сделаем. Вот здесь отними, вот вырви вот такие вещи, как это было. Человек умирает тут же. Тут же. Он не может. Да, он сделает другое, да, если у него. Он сделает другое, потому что он не может этого не делать.
Ты говоришь об абсолютной цельности таких людей, как да. Башлачев. Ну, да. Конечно, они рождаются раз в 25 угу. лет. Бесспорно.
И я не знаю, да, наверное, никто из близких не знает, чего конкретно и как вот он так вот трагически-то умер. Это невозможно никогда сказать. И мы никогда не скажем, от чего умирает поэт.
Ну, если уж на то пошло, если зашла речь об этом, то, наверное, вот в нашем фильме, который был первый, да, «Смертельный полет», Гребенщиков, размышляя на эту тему, он говорит, ну, это бывает, это бывает, когда не пишутся песни, и это очень трудно пережить, для этого нужен опыт.
Угу.
То есть Борис имел в виду, что у него был такой период, он как-то сумел с ним справиться. Вот, что нелегко было и ему. А мне сам Башлачев как-то сказал, как раз в году 87-м, что раньше из меня песни выскакивали, а теперь я их не могу из себя извлечь. Они во мне живут и переполняют. Вот такой был разговор.
Когда они не могут родиться.
Да, да.
И они там могут и умереть.
Да, да. Ну, вот единственное, что вот я могу, как свидетель эпохи, вспомнить.
Но это серьезная причина. Это самая серьезная причина, которая может быть у поэта. Наверное.
Вот, ну мы же хотели накал снизить,
давайте,
да?
Давайте снизим, да, все-таки, да. Снизим, и сейчас послушайте Грибоедовский вальс.
Следующая песня. Сюжетная песня. Это Грибоедовский вальс, я ее называю. Это... В отдаленном совхозе Победа был потрепанный старенький ЗИЛ, а при нем был Степан Грибоедов, и на ЗИЛе он воду возил. Он справлялся с работой отлично, был по обыкновению пьян, но словом был человеком обычным, водовоз Грибоедов Степан. После бани он бегал на танцы, так и щупал бы баб до сих пор, но случился в деревне с сеансом выдающийся гипнотизер. И на заплеванной маленькой сцене он буквально творил чудеса. Но мужики выражали сомнения, понятное дело, и таращили бабы глаза. Он над темным народом смеялся, и тогда, чтоб проверить обман, из последнего ряда поднялся водовоз Грибоедов Степан. Он спокойно вошел на эстраду, и мгновенно он был поражен гипнотическим опытным взглядом, словно финским точеным ножом. И поплыли знакомые лица, и приснился невиданный сон. Видит он небо Аустерлица, он не Степка, а Наполеон. Он увидел свои эскадроны, он услышал раскаты стрельбы и заметил чужие знамена в окуляре подзорной трубы. Но он легко оценил положение и движением властной руки дал приказ о начале сражения и направил в атаку полки. Опаленный горячим азартом, он лупил в полковой барабан. Был неистовым он Бонапартом, водовоз Грибоедов Степан. Пели ядра и в пламени битвы доставалось своим врагам. Он плевался словами молитвы незнакомым французским богам. Вот и все, бой окончен, победа. Враг повержен, гвардейцы шабаш. Покачнулся Степан Грибоедов, и слетела минутная блажь. И на заплеванной сцене райклуба он стоял, как стоял до сих пор, а над ним скалил желтые зубы выдающийся гипнотизер. Он домой возвратился под вечер и глушил самогон до утра. Всюду чудился запах картечи, и повсюду кричали «Ура!». Спохватились они только в среду, дверь сломали и в хату вошли, а на них водовоз Грибоедов, улыбаясь, глядел из петли. Он смотрел голубыми глазами, треуголка упала из рук, и на нем был залитый слезами императорский серый сюртук.
Ну, понимаешь, почему для «Эхо Москвы» эта песня важна?
Да, да.
С вашими безумными историями, историками.
Да,
я даже иногда опасаюсь, что ваша аудитория может иногда вот так же увлечься, как Грибоедов Степан.
Может, и увлекается. И увлекается периодически.
А потом, видишь, не зря... Саша учился на журналиста. Mm-hmm. Видишь, он какой рассказчик.
Да, замечательный. И вдруг рассказ, песня такая. Ну, вы знаете, вот здесь вы разбираете, что у Башлачева в текстах от высот. Бродского, что у него от Бродского, что у него от английского рока, что у него от того, от сего. Это все правильно, но из этого не всегда получается поэзия своя. А вот тут она получается. И я вот, вот сейчас перед Сашей Лепницким, сейчас книжка «Русская рок-поэзия. Текст и контекст». Замечательная научная книжка. Уральский государственный педагогический университет издал. Я посмотрел про Башлачёва кусочек, это роль приложения, и дальше очень-очень-очень-очень научно. Это надо будет Оле Северской отдать. Она так серьезно подходит. Мне кажется, что это вот та алгебра, которая просто гармонию выносит, выносит навсегда. Вот здесь что можно сказать? Сейчас очень... Есть люди, которые держатся, есть люди, которые продолжают писать, продолжают очень интересно и выступать, и так далее, но нет, вот как вот научные товарищи нам говорят, контекст совершенно другой. Контекст совершенно другой. Мы на этом не стоим.
Может быть... тогда было более понятное время. Оно было более понятное. Все-таки мы, наше поколение, насмотрелось на Советский Союз. Мы его изучили. А уж Башлачев-то его знал просто как самое себя. Вот недаром мы говорили о песне «Абсолютный вахтер», насколько она актуальна и сегодня.
Да, она просто такая вот, вот да, как... Да. Вот
просто здесь. Песня и про да. Путина, вот про все, что вот они да. сделали, наши вот политики.
Это, да, страны. Это «Абсолютный вахтер», который... Но... Он мне напомнит чем-то Есенина, пишет Дмитрий. Да, 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 есть это. Вот есть здесь такой, когда прорывался Есенин не салонный, который выходил с ромашкой в руках в атласной рубашке, а вот который прорывался с него. Этот еще понятная эпоха. Нет, непонятная. У него в каждой песне, вот взрывной песне, непонимание того. Я не понимаю. Я вижу это, я вижу то. Я не могу ухватить. Когда я ухвачу, я не могу ухватить. Вот это постоянно. Я не могу это ухватить. У него есть.
Ну, не знаю. Вот если мне кажется, что в некоторых песнях есть такой четкий, абсолютно безжалостный анализ. Дай бог политологам
да,
спустя много лет так, понять то время
вот
так.
Я не могу понять целого. Я не могу понять, от чего этот разрыв. Я не могу понять вот это. И это все была правда абсолютно. Ни манера, ни поза, ни анализ какой-то, а была абсолютная правда. Я думаю, что мы должны успеть еще спросить звездам послушать. Да, обязательно сейчас сделаем.
Ой-ой-ой, спаси меня, спроси меня, ясная звезда. Не скучно ли долбить долагонные лбы? Я мету сор новых песен из старой избы, отбивая поклоны, мне хочется встать на дыбы. Но там только небо в кольчуге из синего льда. Ой-ой-ой, спроси меня, ясная звезда, не скучно ли все время вычесывать блох? Я молюсь, став коленями на горох, меня слышит Бог. Никола, лесная вода, но сабля ручья спит в ножнах из синего льда. Каждому времени свои ордена, но дайте же каждому валенку свой фасон. Да я сам знаю тысячу реальных потех, и я боюсь сна из тех, что на все времена. Звезда, я люблю колокольный звон. Ой-ой-ой, спроси, звезда, да скоро ли сам усну, отлив себе шлем из синего льда. Белым зерном меня кормила зима, и сойти с ума мне сложнее, чем порвать струну. Звезда, зачем мы вошли сюда? Мы пришли, чтобы разбить эти латы из синего льда. Мы пришли, чтобы раскрыть эти ножны из синего льда. Мы сгорим на экранах из синего льда. Мы украсим их шлемы из синего льда.
и мы станем их скипетром из синего льда. Ой-ой-ой, спаси меня, ясная звезда.
Это замечательно. А насколько все тогда вот вы, участвующие во всем этом, были в диалоге таком, в каких-то таких подхватах, чуть цитатка интонации, вот как здесь, вот таких вот и дружеских, и не очень. Вот были вот в этот разговор. Такой?
Это очень важная была перекличка талантов. Очень было важно этим людям обеспечить даже просто такую творческие площадки. Вот несколько квартир, да, в Москве и в Питере. Важно было, чтобы они встречались, между собой разговаривали, обменивались. И вот я помню, Бруслачев, когда как раз у него возник вот этот последний его цикл, где очень задумчивые длинные песни, видишь, у нас не получилось послушать «На жизнь поэтов», это там 7,5 минут.
Да, но она замечательная. Да. Я всем, я сегодня переслушивал, и я очень рекомендую вам послушать, друзья.
Да, и он, и Александр мне говорит, вот у меня что-то очень такие длинные эти задушевные песни пошли, говорит, а мне нравится, как вот у Петьки, он всегда может сам себя окоротить. Про Мамонова, да.
Про Мамонова, да. Окоротить, но ведь есть, и когда есть выплески, вот раньше, когда была такая великая эпоха и была в Европе и в Штатах, вот мы всегда, мы ведь помним, какие разный хронометраж был у знаменитой песни у Джима Моррисона «That's the End».
Или Боб Дилан, какие длинные у него были песни.
Да, но там вот «The End» мог длиться 11, 17, 25 минут, вот смотря, как он возьмет дыхание или как он будет отдыхать в середине песни от своего. Вот есть, кстати говоря, вот есть про колокольчики-то есть. Есть вариант, где долго-долго, я видел, видео было, долго-долго не начинает. И там в результате получается 6 минут.
Это, по-моему, Ванюша.
И вот, есть и такое, вот на таком, да. И вот на таком, когда долго-долго вот смотрит и не может начать, не потому что что-то там два прихлопа, три притопа, а потому что нет еще.
Это вот как у интересно. Великих блюзменов американских. И я сейчас подумал о том, что Бушлачев, конечно, с ними чем-то связан таким самым настоящим каким-то внутренним ритмом. Он такой блюзмен русского севера, только свой блюз.
Вот к блюзмену русского севера, вот здесь вопрос нам из Воронежской области, вот просто обозначено, что отсюда пришла СМС-ка. В Свердловском университете Бушлачев был либеральных взглядов, а под конец жизни стал почвенником. Почему такая метаморфоза произошла? Шла, как вы думаете?
Да полнейшая чушь.
Лепницкий нахмурился тут же.
Да, ну полнейшая, потому что выдуманная чушь.
Вот откуда вы это берете? Вот здесь же нет какой-то дубово-программной идеологии. Если он же берет, откуда берет?
Да, вот, он вообще политики свои говорить не любил, а песни говорят сами за себя, его стихи.
Конечно. И они вдруг такими становятся, вдруг такие слова, вдруг такие связки получаются удивительные. Потому что так поется, так говорится.
Я все-таки хочу сказать пару слов о том, что родной город спустя 31 год после написания главных песен установили на главной улице, Советском проспекте, который до сих пор так называется, мемориальную доску красивую с бюстом. И там как раз то, о чем ты говорил, там автограф, у него потрясающий почерк, строчка из его, его дневниковых вот этих зарисовочек.
Вот Юрий нам из Петербурга пишет, что вот это хороший памятник делают Бушлачеву для Череповца.
Этот, скажем так, доска эта опередила памятник, потому что они там с местом не могут определиться для памятника, но уже чудесная мемориальная доска есть, мне очень понравилась. На видном месте.
А несколько слов о Никольной записи на Никольной горе.
Обратился ко мне в начале 86-го года, хочу попробовать сам себя записать. Поэтому этот альбом «Вечный пост» уникален тем, что он сам себе продюсер. Все остальное записывал кто-то. Угу. Тут он остался наедине с четырехканальной студии «Ямаха», со звукорежиссером и партнером и близким другом Слава Егоров. Он был звукорежиссером «Аквариума», а сейчас живет уже много лет в Монреале. И вот, собственно, вот этот творческий дуэт работал недели две. Записано много было песен. И это тоже лишнее все-таки подтверждение того, что сам себе продюсер – это тяжело. Это лучше, когда Джордж Мартин рядом.
Да.
Вот.
Да.
Немножко он запутался в музыкальных, в музыкальном своем мире. Трудно было ему все это, не имея опыта продюсерского, трудно было это скомпилировать. Получилось, правда, уникальное настроение. Нет больше записей, где бы он никуда не торопился, ни от кого бы не зависел. Поэтому там вот слова...
Не было бы с таком напряжении, как в Таганском концерте. А почему так не понравилось? Он же уничтожил.
А мне кажется, что он из тех людей, кто мог бы сжечь второй том. Это последние песни. Я не думаю, что он вполне был доволен не то, что ими, а вот тем путем, куда вот пошла его поэзия. Вот он уходил от рок-музыки. Угу. Все-таки он вошел в нее как свой и был там одним из главных действующих фигур середины 80-х.
Но должна была быть следующая ступенька, и да, непонятно вот, еще какая.
Да, и вот здесь он споткнулся, мне кажется, просто сам.
Но сохранилось, слава богу, сохранилась кассета, и очень трогательно в этом издании диск. Вот этот вкладыш в кассету, он совершенно воспроизведен. Это замечательно. Мы сейчас с вами под конец послушаем песню «Все от винта», и мы оставим вас с этой песней. Вот, и подумайте о судьбе. И знаете что? И самое главное, что... Бывает так, что думают, что смерть поэта ему придает большую значимость. Смерть – это тоже факт поэзии. Но она не вытащила его, например, из забвения, как иногда это считают. А вот только потому, что он трагически погиб. Нет, ничего подобного. Жил бы еще, жил бы до сих пор, преодолел бы тот кризис и был бы... Все равно значительный, все равно значимый. Александр Лепницкий, Саш, большое спасибо за эту передачу. Программу «Вот так» мы оставляем вас с песней Александра Башлачева «Все от винта».
Печать на крыле, в казарме проблем, банный день, промокла тетрадь. Я знаю, зачем иду по земле, мне будет легко улетать. Без трех минут бал, ласковых фигур, без четверти смерть. Семи драных шкур, шерсти клок. Но как хочется жить, не меньше, чем спеть. Свяжи мою нить в узелок. Холодный апрель, горячие сны и вирусы новых нот в крови. И каждая цель ближайшей войны смеется и ждет, ждет любви. Наш лечащий врач согреет солнечный шприц и иглы лучи. ключи опять найдут нашу кровь. Не надо, не плачь, лежи и смотри, как горлом идет любовь. Лови ее ртом, стаканы тесны, торпедный аккорд до дна. Рекламный плакат последней весны качает квадрат окна. Эй, дырявый висок, слепая орда, пойми, никогда не поздно снимать броню. Целуя кусок трофейного льда, я молча иду к огню. Мы выродки крыс, мы пасынки птиц, но каждый на треть патрон. Так лежи и смотри, как ядерный принц несет свою плеть на трон. Не плачь, не жалей, кого нам жалеть? Ведь ты, как и я, сирота. Ну что ты, смелей, нам нужно лететь. А ну от винта, все от винта. Ну что ты, смелей, нам нужно лететь. А ну от винта, все, все от винта.
Вот так. Это звуки истории.